В иудейских горах, в моей суке, город Бейтара. И сегодня у нас действительно некая особая тема. Ошана Раба, это бывает только один раз в году. И важно не упустить этот потенциал этого особого дня. Ошана Раба, Симхат Тора, вслед за этим. Что это такое? Завершение суда в условиях нашей радости. Суд в условиях радости. Чему, собственно, и будет посвящена сегодняшняя лекция. Как успеть использовать потенциал этих 2 дней для того, чтобы, если не дай бог, у кого-то по поводу кого-то запечатан приговор не очень приятный и был вынесен в Рош-Ашана, запечатан в Йом-Кипур, то еще есть возможность в эти 2 дня его разорвать и удостоиться прощения, удостоиться изменения всей реальности, которая будет на протяжении следующего года, реальности, которая не будет сковывать, а наоборот. Короче говоря, быть как человек, у которого есть доля в грядущем мире, ибо первое, самое главное, в аспекте чего нас судят, это в аспекте того, есть ли у нас доля в грядущем мире. Если да, то окажется, что весь этот год жизни на Земле будет как у людей, имеющих долю в грядущем мире, и все будет работать совсем не так. Короче говоря, мы не будем скованы в наших каких-то упрощенных вопросах. Приветствую вопросы, которые будут в Zoom, на что буду рад ответить, естественно, только по теме. Кто в YouTube, обязательно поставьте лайк и что там еще нужно сделать, комментарий написать, для того, чтобы большее количество людей это увидело, потому что, может быть, вы поможете кому-то использовать тот потенциал, о котором мы будем говорить, и удостоиться доли в этом мире, в грядущем мире. Короче говоря, немножко лучше прийти к счастью. Очень рекомендую. Так что обязательно распространите Тору таким образом. Нас судят наши жизни на весах, наши судьбы на весах, и это последние 2 дня, когда можно что-то сделать. В принципе, раскаяние работает на протяжении года тоже, но немножко по другой схеме. Сейчас это именно суд, после того, как суд вынес свое решение, уже принял, уже очень сложно что-то изменить, а вот сегодня и завтра еще легко в радости в условиях трепета. Так написано в Торе, что есть у нас заповедь прийти в Иерусалим 3 раза в году, не с пустыми руками, чтобы у нас были какие-то достижения, и в Иерусалиме возрадоваться Богу в условиях трепета. Так прямо говорит стих Писания. Радость в трепете. Это и есть концепция учения Мусара. Надо вам показать в рамках рекламы обязательно книги «Учение Мусар». Сегодня мы воспользуемся некоторыми из них, в частности, воспользуемся книгой «Основы знания», «Мусар. Дом учения в Кельме». Это учение, которое перестраивает наш фундамент, нас как людей. То есть все мы, в общем, достаточно имеем определенную духовную форму, и фундамент некоторых элементов, к сожалению, у нас не очень прямой, не очень ровный, его надо изменить и перестроить. Вот именно эти 2 книжки красного цвета, они занимаются подобного рода перестройством. Анализ души, тоже неплохо узнать, что у нас там с душой происходит. Поэтому мы начинаем сейчас следующее. 21 век. Мы современные развитые люди. У нас глубокая, грамотная, интеллектуально разработанная система принятия решений у каждого из нас. Ну, может быть, почти у каждого из нас. Ну, нам хочется верить, что хотя бы у некоторых из нас. Но все это неправда. У нас, как правило, весьма примитивная схема принятия решения. У нас есть 2 возможных варианта, как правило. И в условиях нашей потери духовной практики, нашей чаши весов, они выглядят весьма упрощенно. Как раньше, если помните, на рынке были весы с гирями, клали продаваемые предметы на одну чашу весов, а на другую гири, и вот что перевесит, то и перевесит. Примерно так мы, к сожалению, мыслим и сегодня, несмотря на 21 век, и несмотря на то, что информация сегодня более доступна. Как правило, у нас, как у двухклеточных, 2 возможных решение, либо одно, либо другое. И возникает вопрос, какими механизмами мы принимаем решение. То есть тема нашей лекции сегодня – сокровенная Тора и принятие верного решения. Что помогает нам принять верное решение, что мешает. И факт остается налицо, что если мы посмотрим, ну, свои недостатки человек никогда не видит. Поэтому лучше в смысле недостатков обращать внимание на других, чтобы от них чему-то научиться. И если мы задумаемся, то мы увидим, что, наверное, больше всего люди отличаются друг от друга именно методом принятия решений. Если вы посмотрите на кого-то, то вы увидите, какие порой странные решения принимают люди и какими странными факторами они для этого пользуются, для того, чтобы свои решения принять. Вот именно за это нас и судят, за примитивность в принятии решения, именно за это и происходит у нас суд. Праздник Ошана Раба, последний день праздника Суккота, до этого у нас месяц Тишрей, месяц весьма насыщенный, полный праздников, все знают, не буду их перечислять, Рошашана, Йом-Кипур, не буду перечислять и перечислю. Рошашана, Йом-Кипур, Суккот, наконец, Шмини Ацерет. И какой из этих праздников самый тяжелый для исполнения? И, соответственно, самый решающий в аспекте судьбы каждого из нас. Мы сегодня говорим о судьбоносном, а не о чем-то таком маловажном, что не так уж и существенно для обсуждения. Итак, тема судьбоносная, наше принятие решений, ибо именно это и ведет человека либо к успеху, либо к неудаче. Ну и, соответственно, к обретению грядущего мира или к его утрате. Какой праздник самый тяжелый? Ну, все сразу же скажут, конечно, самый тяжелый Йом-Кипур, потому что нужно не есть. Там, где люди не едят, там тяжело. Когда едят, то терпимо. Поел в Рош-Ашана, ну и нормально. А как там Бога в качестве царя принял, это уже второй вопрос. Как бы не тяжело. Помолился много, поел средне. Ну вот и нормально. С моей точки зрения, самый тяжелый праздник – это Шмини Ацерет, восьмой день, в который в земле Израиля празднуется Симхат Тора, Шмини Ацерет. Давайте задумаемся немножко над самой идеей, над самой постановкой вопроса. Итак, у нас 7 дней праздника в этот насыщенный месяц. И Всевышний говорит, ну, давайте уже и восьмой день тоже добавим, чтобы у нас было 8. 7 дней Суккота не хватает, еще и восьмой добавим. Без гада просто зачем? Как бы такое изобилие у нас после этого будет полгода, так что практически не будет праздников. Пурим, Ханука – это не праздники Торы, праздники, которые возникли благодаря величию души еврейского народа, спасения в Пурим благодаря настоящему истинному раскаянию Ханука, когда еврейский народ жертвовал собой, встав за своего Бога. Это все праздники, которые явились достижением, результатом величия человека, величия еврейского сердца, величия еврейской души. А Тора нам в течение полгода после этого праздников не будет. Вот сейчас последний, наступает последний через сутки. И возникает вопрос, зачем 7 дней праздника Суккот, а давайте еще и 8-й день тоже. Талмуд так отвечает на вопрос, что Всевышний говорит, «Каша алай придатхем, тяжело мне расставание с вами». Месяц Тишре был настолько насыщен еще раз нашей молитвой и раскаянием, если кто-то его сделал в какой-то мере, что говорит Всевышний, теперь мне тяжело оставаться, расставаться с вами на последующие полгода, поэтому давайте еще один сделаем праздник. Почему я сказал, что это самый тяжелый праздник? Потому что на самом деле это экзамен каждому из нас. Тяжело ли Богу расставаться конкретно вот со мной? Достиг ли я чего-то благодаря году своей работы, своего служения, своего соблюдения заповедей, году своей жизни, циклу праздников, которые начинаются от праздника Песах, где мы выходим из Египта, после этого праздник Шивот, где мы принимаем Тору. Не мы, я, каждый должен сам по себе, да, я сейчас, ну, в целом даже все вместе, но сейчас это экзамен каждому отдельно взятому человеку. Рош-Ашана суд каждому человеку, и в Гошанараба сегодня в радости в условиях трепета можно еще этот, не дай бог, тяжелый приговор порвать, отменить. И праздник Шмини Ацерет, в зависимости от того, сможем ли мы ответить на вопрос Кашалая Придатхем, что тяжело ли Богу расставание со мной лично, с каждым человеком или нет. То есть достиг ли я того, что Богу после этой близости с нами, к нам в месяц Тишрей тяжело с нами расставаться. Это самый главный вопрос. Соответственно, сразу давайте позитив, да, чтобы не оказалось, что учение Мусар, оно исключительно позитивное учение, оно совершенно не призывает нас к тому, чтобы оказаться в депрессии и не верить в себя, абсолютно наоборот, только созидание, только строительство, только продвижение вперед, поэтому сразу же позитив такой, что мы должны понимать, во-первых, узнаем следующее, что последний праздник года – это Рош Ана Раба и, соответственно, Шмини Ацерет, восьмой день праздника. И таким образом нам нужно начинать нашу работу сегодня уже по следующему Рош Ана Раба, чтобы через год у нас в руках что-то было, и мы бы смогли исполнить повеление Торы «не прийти с пустыми руками». Это задача, которая перед нами стоит сегодня, в смысле позитива из уже из этой лекции. Просто если мы узнаем, что это как бы конец еврейского цикла, раз конец, значит, у него есть особая некая задача. Итак, за что нас судят в первую очередь? Именно за наше принятие решения. Как мы живем, какие решения мы принимаем, какие внутренние механизмы у нас задействованы для принятия нами решений. Ну, начнем уже более конкретно об этом говорить. Повествует Талмуд в трактате Шаббат. Если ты видишь поколение, в дни которого... секунду, я вам сейчас покажу этот текст, чтобы вы его видели вместе со мной. Повествует Талмуда в трактате Шаббат. Если ты видишь поколение, в дни которого случаются многочисленные бедствия, пойди и проверь судей Израиля, ибо из-за них происходят все несчастья. Талмуд говорит, что надо судей проверить. Все несчастья из-за судей. Услышьте, это главы дома Якова. Это слова пророка Иешаяху, пророка Исаии. Услышьте, это главы дома Якова и начальники дома Израиля, гнушающиеся правосудием и все прямое искривляющее, строящие Цион на крови, Иерусалим на недостойном. Главы его за подкуп судят. Главное его за подкуп судят, и священники его за плату учат, и пророки его за деньги колдуют. Но на Господа опираются, говоря, ведь Господь среди нас не постигнет нас бедствия. Поэтому из-за вас Цион распахан будет, как поле, Иерусалим руинами станет, и гора дома Господа высотами лесными. Это то, что говорит пророк Йешаяху, еще раз рассказывает об этом Талмуда в трактате Шаббат, как мы с вами сказали, что все несчастья происходят из-за судей Израиля. Теперь, наверное, после того, как я это прочел, все подумали, зачем вообще я все это привел, и какое это имеет отношение к нам, ибо никто из нас судьями не являются ни в раввинском суде. Ну, если какой-то судья раввинского суда вдруг слушает мою лекцию, то ему это тоже будет актуально в первую очередь, наверное. Тем не менее, все, кто судьями в раввинском суде, да и в обычном суде нееврейском не являются, сразу же думают, что их это абсолютно не касается. И это большая ошибка, потому что это касается абсолютно каждого из нас. Талмуд не для судей говорил, а для каждого из нас. Каждый из нас совершает суждения. Стало быть, является судьей для самого себя. Он сам судит, сам рядит, что правильно, что неправильно, что, какое ему принять решение. И все несчастья, обратите внимание, происходят из-за этого. Давайте прочтем еще более внимательно и поймем, что все, что Тора говорит о судьях, все повествования Торы в главе Мишпатим и в главе Шофтим, в книге Шмот и в книге Дворим, они все касаются каждого человека, который даже не является, еще раз, не является судьей ни в каком официальном суде. Итак, все мы делаем суждение. Если ты видишь поколение, в дни которого случаются многочисленные бедствия, пойди проверь судьи Израиля, посмотри, как ты сам судишь, какие суждения ты принимаешь. Короче говоря, как устроен механизм твоего принятия решений. И об этом говорит пророк: услышьте это, главы дома Якова и начальники дома Израиля, гнушающиеся правосудием, и все прямое истребляющее, строящее Цион на крови, а Иерусалим на недостойном. Вот так вот мы строим. В принципе, задача еврейского народа, вся суть иудаизма — раскрыть божественное присутствие в этом нижнем мире, в рамках чего произойдет в том числе строительство храма. Что мы делаем своими неверными суждениями? Главы, когда мы за подкуп судим, когда есть у нас, вы тоже можете подумать, какой у нас подкуп, да, кто нам дает взятки, если мы не являемся госслужащими, то кто нам дает подкуп? Ответ: дурное побуждение дает нам подкуп. Наши внутренние механизмы, которые являются некорректными, которые не откорректированы, они принимают подкуп в виде самых разных влияний в этом мире. И они заставляют нас, наши внутренние механизмы заставляют нас принять неверное решение. Священники за плату учат, пророки за деньги колдуют. Обратите внимание, у пророков наступает некое состояние тьмы, когда они колдуют, ну, за деньги. Люди вообще любят получать деньги, в деньгах есть что-то такое языческое, они это очень любят. Ну, а когда нет ясного видения, то происходит что? Некие формы колдовства, то есть некое постижение, оторванное от своего первоисточника, и во прахе пребывающее. Это, в принципе, колдовство, этим оно от пророчества отличается. Но на Господа опираются, и при этом, обратите внимание, все вот эти вот недостойные судьи, все лица, которые не умеют прийти к правильному решению, они при этом опираются на Бога, говоря: «Господь среди нас, не постигнет нас бедствие». Каждый человек защищает себя. Это защитный механизм дурного побуждения. Он не позволяет никому из нас задуматься: может быть, мы плохие судьи, может быть, мы плохо судим. Говорит: ничего подобного. Бог среди нас, не постигнет нас бедствие, говорит дурное побуждение. И каждый человек защищает этим себя и совершенно не старается исправить себя и исправить свое видение картины мира. Поэтому из-за вас Цион распахан будет, как поле, Иерусалим руинами станет, и гора дома Господа высотами лесными. Это говорит пророк Ишаяху. Гора дома Бога будет... Короче говоря, храм разрушен из-за того, что мы с вами очень неверно судим. В этом причина. Итак, обычно сталкиваясь с такими цитатами, мы не придаем им значения. Вот обратите внимание, тоже дурное побуждение так работает. Оно не дает нам возможности видеть во многих местах Торы ничего такого, чтобы касалось нас лично. Кажется, что ты изучаешь? Законы кашрута, да? То меня тоже особо не касается, потому что я покупаю там, допустим, тоже в нормальных странах, где есть кошерная пища, я покупаю там, а что там дальше, меня не волнует. И многие другие законы, нам кажется, что они как бы касаются только каких-то специалистов в определенных областях, профессионалов в определенных областях. И это неверно. Об этом мы просим в молитве. Обратите внимание, у нас молитва Шмона Эсре, 18 благословений, и мы просим: возврати наших судей, как прежде, и советников наших, как в начале, и отведи от нас печаль и стон, и царствуй над нами ты один, Господь, милостиво и милосердно, и оправдай нас на суде. Мы просим об этом каждый день. Вопрос: задумываемся ли мы, когда мы молимся Шмона Эсре, вообще о чем бы то ни было? Если задумываемся, то вот конкретный момент: мы просим возвращения наших судей. И речь в данном случае в простом смысле идет действительно о тех людях, которые будут нас учить, о наших великих учителях после прихода Машиаха, когда мир исправится. Видимо, речь идет о процессе исправления мира, ибо после прихода Машиаха уже каждый будет сам учителем и не будет нуждаться в обучении со стороны кого бы то ни было. Короче говоря, мы просим так или иначе, чтобы судьи и советники были адекватными. И в первую очередь нужно попытаться самому таким образом справиться. Говорит пророк Йешаяху: «Зачем вы угнетаете мой народ и унижаете бедняков, говорит Господь, Бог воинств? Во многих главах Священного Писания Всевышний укоряет нечестивых пастырей святого народа». Пастырей очень много, где в тексте Торы пророков особенно укоряют пастырей, то есть руководители еврейского народа. Царь Давид говорит в Таилим: «Кто встанет за меня против злодеев? Кто встанет за меня против творящих беззаконие? Если бы не Господь в помощь мне, скоро в безмолвие пребывала бы душа моя». Итак, главы еврейской общины, которые отягощают изгнание больше, чем другие народы, о них здесь идет речь. И важно очень понять, что речь также идет о каждом из нас. Ибо каждый является пастырем самого себя. То есть тоже обратите внимание, каждый раз, когда в Торе будут, вы найдете какие-то повествования, касающиеся руководителей еврейского народа, не пропускайте это мимо, потому что каждый из нас руководит собой, в общем-то, сам. Действительно, Тора повелевает нам сделать учителя, обрести товарища, которые смогли бы показать нам, какие у нас есть недостатки, и помочь нам в правильном суждении. Именно для этого нужен учитель, и для этого не нужен товарищ, потому что учителю товарища нет тех страстей, тех пристрастностей, тех личностных заинтересованностей, которые влияют на решение суда и делают его неправильным. В чем причина? Об этом говорит Саба из Кельма. Саба из Кельма говорит следующее. Я вам показывал эту книгу. «Мусар, дом учения в Кельме». Вот эти вот две книги внизу красного цвета. Саба из Кельма говорит следующее, подчеркивая, насколько нам необходимо исправить свой фундамент. Иов, философ, древний философ народов мира, говорит следующее: «Диким осленком рождается человек». Иов, 11 глава. Продолжает, в смысле, в отношении этого стиха говорит Саба из Кельма: «Только постоянная работа разума может постепенно направить быка по борозде. Но даже это не всегда приводит к успеху». Обратите внимание, насколько, что нами вообще апеллирует. Мышление или желание, интерес, страсти. Ну, короче говоря, страсти, которые раздули наше воображение, которое живет где-то у нас там внутри, в подсознании, и мы даже его не ощущаем. Являемся ли мы творениями, которые принимают решения на основании нашего мышления? Конечно, нет. Смысл слова Тора, говорит Саба из Кельма, это обучение, воспитание, цель которого — подготовить природные способности еврея к исполнению Божественного Завета, как в служении небесам, так и в делах этого мира. И в этом вся суть человека, сотворенного для исправления своей дикой природы. А это возможно только изучая мусар, предназначение которого — заключить естество в рамки мышления. Итак, естество у нас свободно в подсознании раздувает воображение, а с мышлением у нас проблема. Мышление достаточно проигрывает в этом споре. И это очень такая концепция лжепророчества. Танах, книги пророков, полны описанием главной проблемы, которая была у нашего народа в времена существования храма, а именно лжепророчество. И при этом важно иметь в виду, что лжепророк — это не шарлатан, не обманщик, он действительно является пророком, но лживым. А именно какие-то внутренние недостатки приводят к тому, что человек видит искаженную, искривленную картину мира. Давайте приведем простой пример, чтобы было понятно, о чем идет речь. Итак, в самом начале я сделал утверждение, что на самом деле наша система принятия решений, она очень примитивна. В основном, почти по во всех вопросах, это такие вот весы, в которых две чаши. На одной чаше весов стоит что-то одно, на другой что-то другое. Когда мы взвешиваем какой-то вопрос. Например, люди любят примеры с взаимоотношениями между мужем и женой. Да? Люди такие примеры. Итак, допустим, человек нашел некую даму, по поводу которой у него возникли мысли, жениться на ней или нет. И как он мыслит? Является ли его принятие решения вообще результатом его мышления, или там какие-то совершенно другие внутренние механизмы работают, которые в конечном счете его приводят к решению, чем он мыслит, короче говоря, головой или чем-то другим. Давайте попытаемся рассмотреть это в интеллектуальном аспекте. Итак, у него есть весы. И подсознательно он видит, что на одной чаше весов есть некоторые гири стоят за то, чтобы жениться на этой женщине, на другой чаше весов против. И он смотрит, где гири более крупного размера, и в зависимости от этого он принимает решение, если каждый, конечно, его решение вообще имеет силу для него самого, и он поступит согласно своему решению. Рассмотрим такую ситуацию, что, допустим, против того, чтобы жениться на этой женщине, будет у человека три маленькие гири, а за то, чтобы на ней жениться, будет пять больших. Какое решение в такой ситуации нужно принять, если три маленькие против, а пять больших за? Ответ заключается в том, что когда мы смотрим на эти весы, мы видим только объем гири, а не их вес, не их массу. Поэтому может оказаться, что три маленькие гири, они очень тяжелые, а пять больших гири, они очень легкие, те, которые за. И они, почему небольшого размера? Потому что они раздуты. Чем они раздуты? Вот как раз нашими пристрастностями. Наши пристрастности раздувают наши желания, они обманывают наше мышление и наши пристрастности, они раздувают эти гири, так что мы оказываемся в результате неспособными принять правильное решение. Учение Мусар говорит о том, что человеку необходимо перестроить себя и освободиться от тех пристрастностей, которые искажают его принятие решения. Согласитесь, что если у человека есть внутренний некий механизм, который раздувает какие-то параметры, то к правильному решению, к правильному суждению такой человек прийти не может. Об этом и говорит Саба из Навардака в первую очередь. Вот как освободиться здесь, видите, четвертая снизу книжка Мусар Ешивы Навардак. Все эти наши книги можно прочесть бесплатно на сайте, а можно и приобрести все вместе или каждую в отдельности в бумажном виде. И таким образом вы поможете нам издать следующие книги, это будет правильно. На чем остановились? На Мусаре Ешивы Навардак. Именно это учение, которое говорит о том, что человек должен освободиться от своих пристрастностей, иначе все его решения будут неверными, все его решения будут искаженными. И вот для этого как раз и нужен раввин, и для этого нужен товарищ, потому что товарищ, у него есть другие недостатки, то есть люди могут ошибаться. Люди могут заблуждаться, у них могут быть пристрастности, но у разных людей пристрастности разные. Поэтому если будет один человек учить другого, если товарищ укажет тебе на твои недостатки, а ты выработаешь способность принятия увещевания, что и есть один из главных элементов учения Мусар, то тогда ты сможешь продвигаться вперед к тому, чтобы твое решение было более верным, и тогда вся жизнь будет складываться совершенно иначе. Тогда эго, обиды, страсти, зависть, стремление к славе и все остальное не будут заслонять тебе видение истинной картины мира, и твои решения будут очень даже Правильно. Следующее небольшое повествование я хочу привести вам из книги «Тайное учение Шивы Тельц». Видите, вот эти коричневые книжки. Уроки знания, что по этому поводу нам говорит Ешива Тельц. А говорит она вот что. Мудрецы Талмуда подчеркивают, человек совершает грех только тогда, когда в него проникает дух глупости. Это Талмуд в трактате Сота. Понятно, что речь идет уже о тех людях, которые знают, что такое добро, что такое зло, что такое заповедь, что такое грех. То есть люди, которые обладают определенной духовной практикой, они смогут, не те, кто вообще не знают, что такое грех, а что такое заповедь, да, и не знают, это хорошо или плохо. А речь идет о тех, кто уже имеет какой-то определенный уровень знания, соблюдения и прочее. Так вот, оказывается, что у дурного побуждения есть определенная слабость. А именно, дурное побуждение начинает влиять на человека, оно не может прийти незамеченным. Когда оно начинает влиять на человека, то сразу же запах от него идет. Дурное побуждение, оно вонючее. А именно, человек ощущает дух глупости, который его захлестнул. Поэтому люди, у которых глаза в голове, как сказал царь Шломо, как только они ощущают в себе нечто подобное, нужно остановиться и не делать следующего хода. Подождать, пока этот дух глупости уйдет, изучением Торы, чтением Тейлим, размышлением, чем угодно, лишь бы только не следовать как раб за своим внутренним чертом, который тебя к этому ведет. Вся задача людей в их служении Богу заключается в том, чтобы с помощью книг Мусара и изречений мудрецов размышлять о трепете перед Всевышним, о страхе перед его наказанием, пока они не услышат своими ушами и не увидят глазами, сколь страшное наказание в его глубине и охвате. Как сказали наши учителя, теперь обратите внимание еще раз, это тайное учение Шивы Тельц. Пусть судья, которому постоянно грозит опасность ошибиться, но и то же самое касается любого человека. Обратите внимание, чтобы спасти грехов, всегда видит, как геном разверзается под его ногами. Это Талмуд в трактате Сангедрин говорит. Еще раз, каждый судья должен это видеть в особой мере, что каждый его неверный шаг приводит к тому, что геном разверзается под его ногами. И автор книги подчеркивает, что это касается каждого человека, ибо каждый человек является судьей, каждый человек что-то судит и каким-то приходит решением в своей жизни. Он сам судит себя, ну и сам ведет себя в результате либо к источникам воды, либо в пустыню, либо на плаху, либо к вечной жизни. И если его сердце поймет, и он станет так поступать, то возвратится в раскаяние и удостоится излечения. Это тайное учение Ешивы Тельц, которую я могу очень порекомендовать. Кстати говоря, нет от вас чего-то вопросов никаких. У нас, в принципе, сейчас праздник Суккот, праздник радости, поэтому больше оснований, в принципе, на то, чтобы какие-то вопросы вы задали, мы бы это провели в аспекте какой-то связи между лектором и слушателями, зрителями, а не так, чтобы я что-то монологами излагал. Ну, конечно, вопросы по теме исключительно, потому что у нас тема принятия решений, очень такая тема важная. Мусар дом учения в Кельме. Рабби сказал, Рабби имеется в виду Рабби Иуда Анаси. Задумайся и сравни убыток от исполнения заповеди с наградой. Собственно, давайте я вам покажу. Почему вам не показать этот текст? Мусар книги Мусар дом учения в Кельме. Рабби сказал, задумайся и сравни убыток от исполнения заповеди с наградой за нее и соизмерь пользу от греха с наказанием за его совершение. Хороший такой совет из Мишны трактата. Вот. И вот теперь уже говорится в рамках толкования этого закона Мишны, говорит Саба из Кельма. И вот уже несколько раз мы доказывали, что грех по своей природе является болезнью, причиняющей человеку сильнейшее страдание. И в этом суть семи причин, вызывающих язвы проказы. Обратите внимание, нам как-то кажется, что вот грех, он... Короче, мы совершаем грехи. И нам кажется, что вот если бы Тора их не запретила, то жить было бы намного легче, приятнее, и было бы хорошо, и прекрасно. Только проблема в том, что грех приводит к страданию объективно, сам грех. И в конечном счете приводит к язвам проказы. То есть человек становится прокаженным. Тора поэтому и запретила нам совершать грехи, потому что это реально вредно. Это приносит нам проказу. Проказы, один из аспектов проказы, что человек отличается от других людей своей прокаженностью. Яд, которым эта болезнь отравляет душу и тело, так страшен, что от больного начинает исходить неприятный запах. Неприятный запах – это всегда свидетельство о частичной смерти. Все, что живое, у него приятный запах. Все, что уже начинает умирать, у него неприятный запах. Ему предписано покинуть еврейский стан. Прокаженному предписано покинуть еврейский стан и остаться в одиночестве для размышления, чтобы он своей проказой, свидетельствующей о его духовном сбое, не заражал бы других людей. Не в смысле именно проказа, а в смысле своими воззрениями, своей человеческой духовной формой. Грех содержит в себе нечто материальное, и яд, порождающий болезнь. И вот понимание, чувственное переживание страдания, ожидающего нечестивца после смерти, это лекарство, излечение от недуга. Еще раз обратите внимание, когда мы говорим, что у нас вот есть весы, на которых... Весы, на которых мы принимаем решения за и против, и мы смотрим на гири, которые там стоят, с одной стороны весов, сколько-то гири, с другой стороны столько-то гири, мы видим только их размер, мы не видим их вес, и наши пристрастности все это дело раздувают в зависимости от наших интересов и прочее, то важно при этом еще иметь в виду, что весы эти у нас, они все прогнившие, они все ядом вот этим, вот они заржавевшие, прогнившие от этого яда дурного побуждения. Короче, даже система нашего взвешивания, она вся имеет недостатки. Так, Григорий спрашивает... Какова роль воображения в том самом духе глупости? Иными словами, в состоянии глупости, ну, роль воображения, об этом лучше посмотреть книгу «Свет Израиля». Примерно там идет, там есть вступление, примерно с 90-й страницы, объяснение вообще концепции мусара, вот эта вот книга, книга «Свет Израиля». Если сейчас вы это видите, где 10 страниц, я написал вступление аналитическое к тому, как это работает. Сейчас мы не очень можем об этом говорить по причине того, что это просто займет много времени. Суть такая, что после того, как Адам сел от древа познания добра и зла, произошло разрушение системы принятия решением человека. Все это прогнило, грубо говоря. И если до этого мышление человека было определяющим, а его воображение, его силы души были сосудами для реализации мышления, то стало все наоборот, и оказалось наше мышление подчинено нашим желаниям и нашим страстям, и все вот с тех пор таким образом работает. Поэтому у нас вся эта система в результате того, что добро проникло в зло, вся наша система перестала работать. Наши мудрецы, это книга Рав Моше Розенштейна «Основы знания». Он говорит так, наши мудрецы были святыми людьми Всевышнего. Так что нужно сделать, чтобы быть святым? Что такое святой? Тот, кто чист, у кого нет всяких недостатков. Подобны ангелам Бога, и их души были незамутнены и ясны, светили подобно солнцу в полдень и подобно свету семи дней творения. Поэтому их разум был незамутнен и ясен, и они постигли истину и знали тайны высших и нижних миров, как сказано, тайна Господа, трепещущим перед Ним. Если человек очистит себя, то тогда его жизнь станет совершенно другой. Рав Моше Розенштейн, который написал книгу «Проблема со звуком». Кто-то пишет «Проблема со звуком». Отметьте, есть проблема такая или... Если все нормально, то единицу напишите. Если плохо, то ноль. Так, единица. Я вижу, ставит единицу. Значит, есть проблемы. Кто-то пишет, что есть проблемы. Так, есть или нет? Единица, значит, хорошо. Дело в том, что я в суке, у меня Wi-Fi стоит немножко на расстоянии, поэтому я не знаю. Но все пишут единицу, значит, ну, наверное, хорошо получается.
Я вас слышу хорошо, я не слышу помех. Все в порядке.
Я понял. Все отлично, нет проблем. Все славненько. Тогда на чем мы остановились? Остановились мы с вами вот на чем. Сейчас мы с вами проведем очень интересный эксперимент. До праздника это как раз очень подходит. Видите, здесь есть книга такая «Анализ души», в которой есть много комментариев, и каждый из этих комментариев является жемчужиной учения Мусар. Сейчас я вам это покажу. Тут вот такая книга Рав Мендель Лефин, «Анализ...» я вам не показываю, сейчас покажу. «Анализ души», вот эта вот коричневая книжка, которая была до этого, «Анализ души», «Хешбон Нефиш», «Чудесное средство для излечения духовных качеств» с комментарием «Жемчужина учения Мусар». И жемчужин этих много здесь. Посмотрите, у нас тут иногда... Видите, каждая страница иногда у нас этих комментариев, каждый по себе является жемчужиной больше, чем самого текста или, ну, или сравнительно с этим. Очень хорошее средство для людей, которые, допустим, в шаббат им нечего особо сказать, они не подготовились, не успели подготовиться. Просто открываешь в любом месте, и вот у тебя жемчужина отдельно взятая подходит. Это проверено было... Проверено неоднократно, подходит для любой темы, для любого шаббата, для любого праздника. Любой комментарий практически подходит. И сейчас мы с вами сделаем эксперимент, работает это или нет. Я вот просто, видите, я случайно вот книгу перелистываю, и вот случайно я остановлю на любой первой попавшейся странице, мы прочтем с вами комментарий, что он нам скажет, и будет ли, коснется ли он... нашей с вами темы, а именно принятие решений. Ну вот остановились. Ну, казалось, остановились вот здесь. Саба из Навардака, уровень человека. Обратите внимание, вехи человечества. Если человек искренне стремится к соблюдению заповедей, его намерения чисты, он избегает почета и в раскаянии возвращается к Творцу, то получает помощь с небес. Об этом сказано в Торе, и сделают мне храм, и я буду обитать внутри них. Итак, обратите внимание, да, если мы действительно стремимся к соблюдению, сделаем храм, то Бог будет обитать внутри нас. Объясняют наши мудрецы благословенной памяти, в сердце каждого из них. Получается, что если человек раскроет свое сердце для восприятия и исполнения всего, что повелел Творец, то ту малость, которой ему не хватит, он получит силу обещания, приведенного в Торе, и я буду обитать внутри них, не среди них, как обычно переводят, а внутри них, благодаря непосредственной помощи с небес, Саба из Навардака, уровень человека. Итак, посмотрите дальше. Мария Бохороки знания. Истинный смысл и цель творения, и цель Торы – и служение Бога достигаются только если человек действует с правильным намерением, исходя из верных представлений о том, как Всевышний управляет миром. Без этого поступки человека направлены только на материальный мир, и получается, что он служит небесным сферам, то есть, по сути, поклоняется идолам. Обратите внимание, ну вот, пожалуйста, насколько это касается нашей темы служения Богу в условиях... принятие решения. Если человек ориентируется совершенно другим, то он служит небесным сферам, но и его решения будут, естественно, склонены в сторону его интересов, его служения небесным сферам. А теперь мы с вами посмотрим следующую книгу. Посмотрим следующую книгу с вами. Мусар Ешивы Навардак, Саба из Навардака, который был величайшим мудрецом в Литве, встретил Рави Сроэля Салантера, это изменило его жизнь, и он создал школу, систему искоренения недостатков, искоренения пороков человека. Сейчас мы с вами посмотрим тему, которая называется «Выделение качеств». Как раз об этом и говорит учение Мусар, как нам знать, как нам выверить наши качества, чтобы они были правильными, чтобы они были корректными, и тогда наше оперирование нашими качествами может привести к нормальным результатам. Для того, чтобы сделать любое достижение, нужно пользоваться какими-то исправными инструментами, и чтобы механизм работал. Ну, посмотрите, что об этом говорит учение Навардак. Выверение каждого качества и деяния. Посмотрите, выверение каждого качества и деяния. Что это такое? Это ситуация, когда в любой ситуации ты должен попытаться понять, насколько твои, во-первых, внутренние механизмы, то есть качества, и твое проявление в этом мире, то есть твои деяния, насколько они являются верными. Ну и как часто мы с вами это делаем? Как часто мы вообще проверяем себя, контролируем себя, выверяем себя, насколько часто мы все это делаем? Не знаю. Кто-то, наверное, больше, кто-то меньше. Подозреваю, что многие люди, которые, в принципе, заповеди соблюдают и Тору учат, они вообще даже не слышали о том, что такое существует, о том, что это нужно делать. Они просто живут вот как-то, как живут, что на них случайным образом окажет влияние из Торы или, не дай бог, из мира греха. Вот то на них и влияет. И, соответственно, ночью что происходит? Человек спит. Его сознание спит, а его подсознание выплескивает ему ту кашу всех впечатлений, которые у него в течение дня, в течение недели, в течение года, в течение всей жизни набрались в некую интегральную сумму. И короче говоря, бардак, который происходит у нас ночью во сне, отражает наше состояние и мучение, которое испытывает наша душа от тех условий, в которые мы их поместили. Поэтому необходимо, конечно же, выверение качеств. Это еще раз речь идет о вот этой книге Мусар Ешивы Навардак, четвертая снизу, которую можно либо посмотреть, либо можно ее, то самое, либо купить, либо бесплатно прочесть на сайте Толдот. Доверение каждого качества и деяния с целью наполнить его возвышенным намерением. Зачем нужно это выверить? Во-первых, качества должны быть выверенные. Во-вторых, они должны иметь еще возвышенные намерения. Мы должны иметь возвышенные намерения, их применяя или реализуя. Они должны быть свободными от всего чуждого. Это было одним из главных направлений духовной работы в Ешиве Навардак. Этому уделялось много внимания во всех домах учения Мусара, но в Ешивах Бейт-Юсеф, так назывались все Ешивы, Рава Йосефа Юзла, Горовица, Сабы из Навардака, который создал порядка 10 Ешив во время Первой мировой войны, чуть раньше, и его ученики создали десятки ешив во всей Восточной Европе, которая коммунистами не была захвачена. Так что ешива Навардака было больше, чем всех остальных ешив в еврейском народе вместе взятых. Рав Йосеф Юзел, он же Саба из Навардака, занимался глубочайшим изучением корней и основ пороков и изъянов души. Итак, смотрите, у наших пороков, у нас есть пороки и изъяны души, да, у каждого человека есть. Думаю, что любой здравомыслящий человек будет с этим согласен и не станет это отрицать. Итак, у нас есть пороки и изъяны, которые и влияют на наше принятие решений, и которые приводят к тому, что решения наши, они такие, что мы от них страдаем. сокрытых в ее тайных изломах. В тайных изломах души нашей находятся все эти пороки, которые незаметны в явном виде, но пагубно влияют на мышление и чувства каждого человека, определяя его деяния. Итак, еще раз, мы уже говорили, благодаря вопросу Григория, который задал, что у нас наша основная проблема, что наше мышление оказывается в рабстве у наших чувств, что и определяет наш недостаток, самый главный, и определяет, в частности, его деяние, наше деяние. Дурное побуждение воздействует на людей посредством таких глубоко сокрытых в них пристрастностей, как стремление к славе, корыстолюбие, зависть, страсть и многое другое, чего они в себе совершенно не замечают. В результате незаметно изменяется сознание человека и разрушается его жизнь. Так об этом говорит Саба из Навардака. Соблюдение Торы зависит от восприятия человека, и ошибки возникают только в результате неверного расчета, и, как правило, в очень тончайших волосках вследствие порочности качеств и ошибок мышления. Если человек не будет внимательно следить за своими едва уловимыми пристрастностями и недостатками, то не почувствует отклонения в сторону. Вот это корень. Посмотрите, вот это и есть суть того, что я хотел сегодня изложить. Что раздувает наши гири, которые мы ставим на разные чаши весов, пристрастности и недостатки. И человек, обладающий пристрастностями, если человек хочет жениться, да, допустим, ему там девица нравится, в аспекте не каких-то возвышенных составляющих его мотивации, а весьма упрощенных и приниженных, то это исказит все эти гири. Ему покажется, что та гиря, которая за, она очень весит хорошо и она очень существенна. Вы не видите текст, кто-то написал, да? Ладно, сейчас попробуем. Теперь видите текст?
Да, сейчас текст виден.
Угу. Значит, необходимо каждый раз, когда меняешь странички, необходимо каждый раз отсоединяться от этого дела и присоединяться снова. Итак, еще раз, Саба из Наварда говорит, если человек не будет внимательно следить за своими едва уловимыми пристрастностями и недостатками, то не почувствует отклонения в сторону, станет прислушиваться к каждому облегчающему мнению. Это и называется, что наше мнение находится в плену наших желаний, наших страстей, наших всевозможных недостатков. Человек хочет, какая-то, извиняюсь за выражение, дама ему нравится, он ее желает, и все его мышление совершенно перестает работать. Человек голоден, его суждения будут совершенно другими, чем у сытого человека. У человека в гневе, ну, туда даже не надо объяснять, насколько его суждения в тот момент будут отличаться. Каждый раз, когда человек захлестнут какой-то эмоцией, он является своего рода рабом этой эмоции, и это влияет на его суждение. Иудаизм не против эмоциональности, наоборот, это все очень хорошо и прочее, но нужно уметь разделять. То есть есть хорошие, положительные эмоции, те эмоции, которые Тора нам предписывает, чтобы они у нас были, есть какие-то негативные эмоции, да, раздражение, злость, депрессия и все остальное, это негативное, радость, не знаю, что какие-то, кстати говоря, что какие еще приятные эмоции. Что-то я затрудняюсь даже сказать, какие эмоции являются приятными, положительными. Может быть, надо сделать список на самом деле и внимательно изучить этот вопрос, какие духовные состояния являются для нас полезными, созидательными. Видите, вот у нас родилась тема для исследования. И в результате люди выносят решение согласно зловолию сердца. То есть, когда сердце захлестнуто чем-то, то происходит решение, возникает решение согласно зловолию сердца. Так сказал пророк. И вы снова увидите разницу между праведником и нечестивцем, между служащим Богу и тем, кто ему не служит. А сегодня разница эта не видна. Сегодня вообще понятие служения Богу, оно весьма относительно. Многие люди считают искренне, что они служат Богу. Ну, формально они что-то служат там кому-то, да? Но в действительности Бог может очень даже таким служением не дорожить и не оценивать его чрезмерно, ибо для того, чтобы научиться Богу служить правильно, необходимо знать, как это делать. А вот для этого существует книга «Основы и корень служения». Видите, две книги, которые написал великий праведник, который жил в Гродно 250 лет тому назад. Его книгу восхвалял Виленский Гаон, и его книгу восхваляли хасидские ребе, с которыми он сам был литовским евреем, «Основы и корень служения». Но его книга в тот момент, когда был острый конфликт между литовскими евреями и хасидами, его книга восхищала всех, он пробил все ограничения, даже в Алеппо, в Сирии его книга была издана. Я хотел найти, даже поместить в книгу обложку, но, к сожалению, найти ее не смог. Итак, основа и корень служения. Как вообще нужно Богу служить, чтобы он ценил наше служение, а не было бы оно отвратительно в его глазах. Для этого вот существует данная книга. Итак, сказал пророк, поэтому сказал пророк Малахи, последний пророк еврейского народа, пророк Малахи, когда уже закончилось пророчество. И вы снова увидите разницу между праведником и нечестивцем, между служащим Богу и тем, кто ему не служит. Сегодня мы не видим, потому что многие праведники незаметны, многие нечестивцы, они как-то, как раз наоборот, даже очень заметно, мы не видим, как, что происходит. Но, во всяком случае, в чем разница? Праведник, говорится об из Навардака. Праведник стремится разглядеть каждую тонкость, поскольку чувствует, что любое малейшее искажение разрушает намерение во имя небес и лишает его духа жизни. А нечестивец этого не замечает и считает все эти нюансы излишними. Один стремится достичь совершенства и во всех частностях, а другой полагает, что чересчур скрупулезное отношение к мелочам лишь отягощает жизнь, и в результате разница между ними оказывается очень фундаментальной. Итак, подведем итог тому, о чем мы с вами говорили. А говорили мы о следующем, что у нас сегодня у Шанараба день, когда можно, если не дай бог, против кого-то, по отношению к кому-то из нас тяжелый приговор был подписан в Рошашана и запечатан в Йом-Кипур. Нашей радости и стремлением к близости к Богу можно разорвать в этот день, который, с одной стороны, праздник Суккот, праздник радости, с другой стороны, это день суда и Симхат Тора. Если у нас будет радость в день Шмини Ацерет, в день, о котором говорит Всевышний, «Каша алай придатхем», «Тяжело мне расставание с вами», говорит Бог. Если действительно за прошедший год от Шмини Ацерет до Шмини Ацерет мы поднялись духовно, мы возвысились, мы стали более возвышенными людьми, то Богу тяжело с нами расставаться. Если нет, то нет. Ну и в смысле принятия решений это очень важно. На принятие наших решений действуют наши недостатки нашего подсознания, наши пороки души. И учение мусар занимается как раз тем, чтобы мы могли понять устройство нашей души, могли бы исправить себя, а дурное побуждение не позволяет нам исправляться. Оно говорит, ни в коем случае только не изменяйся, только не принимай увещевания, только оставайся каким ты есть. Если кто-то будет тебя упрекать и говорить, что ты полон недостатков, то ты спорь с ним и агрессируй, и выступай против, и защищай себя, чтобы ни в коем случае ты не услышал увещевателя и не захотел измениться, потому что тогда ты станешь лучше, и тогда ты станешь более возвышенным человеком, а это ни в коем случае, говорит, дурное побуждение нельзя. Оставайся вот таким, чтобы твое принятие решений было результатом вот всей этой гнили, образующейся в каждом человеке в результате смешения добра и зла, которое осуществил Адам и передал всем своим потомкам. На этом мы сегодняшнюю лекцию закончили. Вам всяческих успехов. Дай Бог, чтобы у каждого был хороший год, и чтобы в оставшийся последний день мы смогли бы принять, хотя бы приняв решение, что мы начинаем этот год от Шмини-Ацерет до следующего Шмини-Ацерет, духовно расти, изучать мусар, исправлять себя, всю Тору воспринимать в духе мусара, исправляя себя, исправляя недостатки, которые находятся в нас, ставя такую задачу, пытаясь понять, какие механизмы работают внутри нас, то тогда мы следующий Ошана Раба сможем быть в радости, в условиях трепета, завершения дней суда. Спасибо вам за внимание, шалом и всяческих успехов.